Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Герои времени. Венедикт Ерофеев.
Какая роль алкоголя в книжке Ерофеева? Сразу оговоримся. Разумеется, не это самое главное. Это первое, что бросается в глаза, но не это главное. Тем не менее, если герой беспрерывно выпивает и об этом говорит, значит, есть какой-то в этом смысл. В свое время Андрей Синявский написал: «Не с радости и не с горя пьет русский человек, а из потребности в чудесном и необычайном». И он говорит о том, что водка – это белая магия русского человека, которую он решительно предпочитает черной магии – женщинам.
Множество женщин в России скажут вам, как несовместимы эти две вещи. Кто пьет, от того же, так сказать, они не ждут ничего хорошего.
Оставим в покое белую и черную магию. Но вот тезис Синявского о том, что русский человек пьет из потребности в чудесном и необычайном. То есть, в конечном счете, из каких-то своих политических побуждений.
Я вообще думаю, что Венедикт Ерофеев вообще совершил вторую после Зощенко революцию в литературе. Он перераспределил, что очень мало кому удается, отношения между социумом и реальностью, социумом и жизнью. Когда я в литературном институте в свое время обсуждала со студентами, только что вышедшие, наконец, у нас напечатанные «Москва петушки», одни говорили с пониманием: да нет, он ведь на самом деле не о пьянке, нельзя его так примитивно понимать, и это прием у него такой. А другие говорили: да вы что, нет. И те, и другие были правы. В том-то и дело, что очень литературно, а в то же время мы должны открытыми глазами посмотреть и сказать: да, о пьянке. О пьянке в масштабах от Кушки до Владивостока. И именно о том, что этого слова «пьянка» из нашей песни русской не выкинешь. Хотя до Венедикта Ерофеева аккуратнейшим образом выкидывали. У него слились темы и формы. Литература у него, как и у Зощенко, делает крупный шаг в реальность, вместе с тем не выпадая из литературы.
О шаге в реальность Венедикт Ерофеев.
Выпивка в те годы, 60-е, 70-е, ведь это же был больше для него повод для общения, как для большинства интеллигенции, да? Не теперешние, у нас сейчас уже какой-то экстремальный алкоголизм. Я помню, как они приезжали, по детству помню, приезжали целой толпой владимирцы, все его друзья с сумками вина, и не было вот этого вот пьяни, хамства, свинства, то есть они хохотали всю ночь над чем-то, кого-то подначивали, какие-то розыгрыши, ну, то есть такое выпивание было, то есть совершенно доброе и открытое.
Герои времени. Венедикт Ерофеев. Программу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 23 мая 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Венечка Ерофеев. О чем поэма «Москва петушки»? Россия – самая читающая или самая пьющая? Чем отличается автор книги Венедикт Ерофеев от героя книги Венедикта Ерофеева? В очередной программе из цикла «Герои времени» принимают участие культуролог Мариэтта Чудакова, саратовский режиссер Антон Кузнецов, челябинский режиссер Юрий Бобков, сын писателя Венедикт Ерофеев-младший. Он так и известен всем и каждому по своему уменьшительному имени. Одно это говорит о многом. Книга Венедикта Ерофеева «Москва петушки», как никакое другое произведение русской прозы последних десятилетий, стала и признанной классикой, и любимым чтением. Вернейший признак этого высочайшего класса ерофеевское сочинение продолжает удивлять. «Москва петушки» – книга разная, говорит главный режиссер Саратовского драматического театра Антон Кузнецов, который инсценировал прозу Ерофеева для спектакля «Берендеи».
Прочитал достаточно давно. Было очень даже веселое восприятие. Я был помоложе, и вообще мне как бы было прикольно читать эту книгу. Чем дальше я читал, тем мне грустнее становилось, тем вообще книжка становилась грустной. И как-то так Ерофеев в диалоге и с Пушкиным, и с Чеховым, и с Достоевским, и с многими российскими авторами, потому что вся тематика там, начиная от вообще вопросов честности, да и чести в России, потому что человек пьющий в России, человек, собственно, не ворующий. Мне кажется, многие мотивы возвращаются. В России очень много людей пьют, особенно сегодня. Потому что как только ценность человеческой личности в жизни общества исчезает, тогда и начинается пьянство. Не уж не говоришь про то, что человек интеллигентный в России, это человек пьющий. Да, человек, которому можно доверять, это человек, с которым можно выпить. А когда мы говорим: ты знаешь этого, я с ним не пил, но это о многом говорит. по крайней мере, в нашей стране, хотим мы этого или нет. Русский алкоголь – одна из очень важных тем вообще культурной российской жизни. Хотя у Ерофеева все-таки, наверное, все трагичнее и трагичнее, я воспринимаю, произведение.
О своем первом впечатлении вспоминает главный режиссер Челябинского театра «Манекен» Юрий Бобков, автор спектакля «Беги, Венечка, беги».
Это, конечно, был абсолютно эпически преувеличенный персонаж, но это были мы, это были мы. Вот как раз те люди, которые с бутылкой вина и под гитару там что-то такое друг другу объясняли про жизнь. Но я вот в тот момент уже начинал присматриваться к тому, что такое театр, и Венечка-то был такой же. Дело в том, что он ведь тоже, ну, пьет-то он пьет, все это понятно, но это как бы попутно, он сочиняет. Ну, как сказать, это театр Венечки, а мы находили этот выход, ну, кому повезло, вот мне, я считаю, повезло, я находил это в театре, а кому не повезло, вот на этих кухнях и находили этот выход.
Сын писателя Венедикт Ерофеев-младший впервые читал книгу «Под взглядом отца».
Это уже после службы в армии, это 86-й год, в 20 лет я прочел первый раз вдумчиво. Я читал на балконе у Венедикта Васильевича. Он время от времени показывался в дверях и говорил: «А ты чего, дурачок, не смеешься?» Я говорю: «Я про себя хохочу». Он дал потом мне экземпляры имкопрессовские, это парижские, с собой на неделю. Тогда же я ее и выучил, наверное, наизусть.
Он спрашивал у вас, что нравится, что не так?
Конечно, конечно. Ему особенно интересовало, где я хохочу, а где я призадумываюсь. Он же и сам говорил, что я пишу для того, чтобы вот вы пару страниц похохотали, а потом над страничкой задумались и поскорбели немножко. Ну, не понравилась реакция моя на первые главы, потому что я еще не знал тогда этих состояний глубоких похмельных. Мне почему-то вот первые главы, похмелье, подъезд этот, все его искания, все эти, мне были непонятны. Ну, говорил, ну ничего, дурачок, подрастешь, поймешь. Ну, естественно, это все с годами приходит, понимание петушков до конца, хотя до сих пор открываю что-то новое в петушках. Ну, тогда она прочитывалась легче намного. Тогда искалось что-то, тень запрещенности. Глубже это пришло намного позже. Посмеяться больше хотелось, чем призадуматься.
Взрослая ко времени своего первого прочтения «Петушков» Мариэта Чудакова призадумалась сразу.
Он первый разбил миф о какой-то читающей России, показал Россию пьющую.
Но пьющую и читающую тоже? Одновременно
ну,
у него?
Ну, это конечно. Ну, показал, что часть читает и пьет, часть только пьет.
У меня есть дома облигация 1930 года какого-то розыгрыша «Книга вместо водки». Ну, совершенно порочная постановка вопроса. Как раз книга вместе с водкой всегда была. Разве не так?
Конечно. Нечто мы не знаем с вами, Петр, таких, которые говорят: «Нет-нет, я не пью, мне завтра работать». Лично я таких очень близко знала и знаю на протяжении моей жизни. Как писал Некрасов, у нас на семью пьющую, не пьющая семья. Теперь это совсем иначе, конечно. Все гораздо хуже обстоит. Вот только что вчера я говорила с немецкой коллегой, которая сказала, какая для нее психологическая нагрузка огромная была. Ужин в добропорядочной семье с этими тостами, говорит. Мы сидели вдвоем, и вино просто сухое. Я выпил за нее первым. А второй, она говорит: «Можно я выпью просто так?» И вот она говорит: 10-15, хозяин заставлял всех просить тосты. В этом какое-то наше особое или лицемерие, или какая-то литературность нашей жизни. Как говорится, ну уж пей ты так. Нет, он еще покажет, что нет, он так-то не пьет.
Литературность российского пьянства и породила глубокое погружение в культуру ерофеевской книги. Юрий Бобков.
Прозу Венедикта Ерофеева далеко не все понимают. То есть очень многие люди видят поверхностный слой. А поверхностный слой связан ведь там с ненормативной лексикой или с бомжами. Но это именно поверхностный слой. Я-то в свое время увлекся этим романом или этой поэмой как раз в тот момент, когда увидел, насколько он многослойен, насколько там за этой внешней, что ли, атрибутикой такого вот позднего советского периода, насколько там много философии, насколько богат этот роман. Там есть рай и есть ад. И путешествие из Москвы в Петушки – это путешествие из ада в рай. И просто он мимо рая этого проехал, вернулся обратно и попал все-таки опять в этот ад.
Для Антона Кузнецова с Ерофеева начинается современная русская проза.
Я еще жил в Париже. В пригороде Парижа есть такой театр «Корбейсон», и руководил в то время очень близкий мне человек, Марк Люглятан, и у него возникла идея сделать какой-то разговор о Восточной Европе. И я начал, конечно, с Ерофеева. Есть какие-то очевидные вещи. Если мы сегодня говорим о современной российской прозе, то вот ее основоположник для меня есть Ерофеев. Потому что мне кажется, что все сегодняшние авторы, собственно, вышли из Ерофеева.
Продолжаем разговор с Мариеттой Чудаковой. Есть такое ощущение, что вот эта вещь «Москва-петушки» очень маленькая, на вид простая, но как раз из тех книг, которые чем больше читаешь, тем больше видишь в ней разных слоев. Из какой она традиции вообще?
Можно сказать, он просто создал что-то новое в этом смысле. Хотя, конечно, я ощущаю связь и с Достоевским, там, и с Гоголем, и с Зощенко, но, конечно, это рывок за пределы видимых традиций, на мой взгляд. Хотя переполнено реминисценциями, конечно. Вот комментарии Юрия Васильевича Левина, есть открытие, что ли. «Предрассветный бриз на реке Каме, бисер фонарной ряби». Он показывает, что это цитата из стихотворения Пастернака «На пароходе под Пермь на бризе быстром бисере фонарной ряби Кама шла». Высокой поэзии там разбросано очень много, равно как и философии. Вообще, это попытка выйти, на мой взгляд, за пределы русской традиции, мировую. Как раз его предшественники топтались на площадке русской традиции XIX века во многом. Это сложилось в XX веке, в советское время такая подчеркнутая ориентация на XIX век. Сила его не в традиции, она ощущается за его плечами вся, но он делает скачок.
Но есть одна фигура все-таки, которая в первую очередь возникает, и в другой свои вещи Ерофеев обозначает. Это
Розанов. Ну, Розанов. Розанов, ну, конечно, да. Но здесь, мне кажется, как раз «Москва-петушки» меньше всего. Он как раз в других вещах, его открыто все это. «Москва-петушки» таинственным образом, как редко бывает, как мертвые души, вдруг рождается, как Афродита из пены.
А почему вы сравниваете с «Мёртвым душем»? Потому что и то, и другое названо поэмой.
Что ни на что не похоже в предшествующем. И мне в эту же секунду пришел в голову Гоголь. Вот поэтому только. Но, конечно, не случайно, потому что поэма и то, и другое.
А зачем он назвал поэмой, как вы думаете?
А потому что много стихового. Мы с вами как-то говорили в связи с Бабелем, что вот еще в 20-е годы несколько писателей, по крайней мере, Зощенко и Бабель, сблизили вдруг резко прозу с поэзией. А в 19 веке этого не было. В чем? В одном. В прикованности читателя к отдельным фразам. Это свойство поэзии. Мы повторяем строчки любимые, да, идем по улице, бормочем их. С прозой в 19 веке мы так не делали. Венедикт Ерофеев подстроился к этому же. И недаром его без конца цитируют.
Поэма «Москва-петушки» и поэма «Мертвые души». Венедикт Ерофеев о любимых писателях отца.
Конечно, Гоголь. Сам признавался, не было бы Гоголя, не было бы меня. Потом Мопассан. Особенно нравилось у него «На воде». Он мне все... Прочти, дурачок, прочти, что ж ты. Из современных нет, из современных... Ну, уважал Искандера, Высоцкого.
Юрий Бобков видит в книге «Москва-петушки» преемственность и похожесть.
Прежде всего, путешествие из Петербурга в Москву, путешествие Стерна. Если русскую традицию брать, это для начала Иванушка-дурачок, который не такой уж и дурачок. Так же, как и сам Венедикт Васильевич. Ну, вроде как тоже пьяница, такой, можно сказать, профессиональный алкоголик. А с другой стороны, человек, который мог сегодня с каким-то товарищем постоять у киоска пивного и с ним на одном родном языке поговорить, а на следующий день с профессором МГУ разговаривать на его языке.
Антон Кузнецов.
Великая русская история начинается всегда с похмелья. И великие русские персонажи, Овенечко все-таки персонаж не меньший, чем Обломов, например, они тоже начинают с похмелья. Эта история связана всегда с дорогой, долгой дорогой. Там даже не важен конечный пункт путешествия, но с путешествия должно начаться.
Похмелье и дорога – стимул к творчеству. Венедикт Ерофеев.
Похмелье бывает разным. Там же в «Петушках» похмелье очень глубокое. Глубокое, многодневное, многонедельное похмелье. Это разные вещи, разные состояния. То есть ты один денек попил, и потом на утро плохо, но не настолько. А именно отличие похмелья многонедельного состоит в том, что ну, совершенно другое состояние и физическое, и главное, в душе так пакостно, что и жить не хочется. Сейчас не считаю похмелье однодневное за такое уж горе большое.
Своего отца вы в состоянии такого похмелья видели?
Да, видел, но пьяным его я видел редко в свое детство. Он же стал пьянить только вот после нескольких операций, когда организм уже был настолько ослаблен, что стал агрессивен, хотя раньше в этом не заметишь его. А так, чем он в нашей деревне-то и славился, и до сих пор ходит молва, кстати. кстати, что Венькин папа, этот длинный, мог выпивать литр водки, и все на него глазели. Когда же, наконец-то, Господи, что-то он почувствует? Ничего.
Я говорю вам, жизнь красна в стране больших бутылок. Здесь этикетки для вина, как выстрелы в затылок. Здесь водка льется из обоим похмельной пулей в небо. Готов поспорить я с тобой, что ты здесь прежде не был. Здесь овцы падают в окоп, поет снегирь в полете, из птички выросший укроп, молитва в миномете. Верблюд, прошедший сквозь коня, спросил подругу, где вы? Накройте саван на меня, ведь я здесь прежде не был. Она сказала, для войны ты пригодился б лучше. Не прячь, не прячь от всей страны свое богатство, лучник. Тебе ж, увы, скажу я нет. Нет, 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 нет. Твой слишком лук натянут. Могу играть с тобой в крокет, но жить с тобой не стану. Тебе ж, увы, скажу я нет. Слишком лук натянут. Могу играть с тобой в крокет, но жить с тобой не стану.
На волнах Радио Свобода очередная программа из цикла «Герои времени». Венечка Ерофеев. Продолжаем беседу с Мариеттой Чудаковой. Какая роль алкоголя в книжке Ерофеева? Сразу оговоримся. Разумеется, не это самое главное. Это первое, что бросается в глаза, но не это главное. Тем не менее, если герой беспрерывно выпивает и об этом говорит, значит, есть какой-то в этом смысл. В свое время Андрей Синявский написал: «Не с радости и не с горя пьет русский человек, а из потребности в чудесном и необычайном». И он говорит о том, что водка – это белая магия русского человека, которую он решительно предпочитает черной магии женщинам.
Множество женщин в России скажут вам, как несовместимы эти две вещи. Кто пьет, от того же, так сказать, они не ждут ничего хорошего.
Оставим в покое белую и черную магию. Но вот тезис Синявского о том, что русский человек пьет из потребности в чудесном и необычайном. То есть, в конечном счете, из каких-то своих политических побуждений.
Я вообще думаю, что Венедикт Ерофеев вообще совершил вторую после Зощенко революцию в литературе. Он перераспределил, что очень мало кому удается, отношения между социумом и реальностью, социумом и жизнью. Когда я в литературном институте в свое время обсуждала со студентами, только что вышедшие, наконец, у нас напечатанные «Москва петушки», одни говорили с пониманием: да нет, он ведь на самом деле не о пьянке, нельзя его так примитивно понимать, это прием у него такой. А другие говорили: да вы что, нет. И те, и другие были правы. В том-то и дело, что очень литературно, а в то же время мы должны открытыми глазами посмотреть и сказать: да, о пьянке. О пьянке в масштабах от Кушки до Владивостока. И именно о том, что этого слова «пьянка» из нашей песни русской не выкинешь. Хотя до Венедикта Ерофеева аккуратнейшим образом выкидывали. У него слились тема и форма. Литература у него, как и у Зощенко, делает крупный шаг в реальность, вместе с тем, не выпадая из литературы.
О шаге в реальность Венедикт Ерофеев.
Выпивка в те годы годы 60-е, 70-е, ведь это был больше для него повод для общения, как для большинства интеллигенции, да? Не теперешние, у нас сейчас уже какой-то экстремальный алкоголизм. Я помню, как они приезжали, по детству помню, приезжали целой толпой владимирцы, все его друзья с сумками вина, и не было вот этого вот пьяни, хамства, свинства, то есть они хохотали всю ночь над чем-то, кого-то подначивали, какие-то розыгрыши, ну, то есть такое выпивание было, то есть совершенно доброе и открытое. Сейчас, по-моему, более экстремально пьют наш народ. Я, кстати, сам в сентябре дошел таким экстримом до клиники. Дай бог здоровье моей жене, она просто меня вытащила из запоев, привезла сюда, под капельницы. И вот уже, хочу похвастаться, 7-й месяц я ни капли. Ерофеев любил похвастаться. Вот сейчас мы с Галей, с моей женой, разбираем его письмена, хотим публиковать его письма к сестре, к Носовой, ну, к его второй жене. И вот он везде, когда уезжал в Абрамцево, там он сам себе устраивал сухой закон и любил похвастаться. Вот я не пью 13 суток. Завязы по несколько месяцев у него были, судя по записным книжкам и по письмам, да. Он мог останавливаться.
Ерофеев-младший завязывает как старший и пьет как старший.
Сейчас есть из чего выбирать просто. Я могу выпить и красное вино, и все что угодно, пиво. Но я одеколон бывал.
И снова. Пьянка просто или пьянка со смыслом и идеей? Антон Кузнецов.
Это удивительно интеллигентное произведение. Я понимаю, что это абсолютно не модное слово. Это один из манифестов российской интеллигенции. Иначе, наверное, эта книга была связана только с одним временем. А она какая-то корневая российская. Поэтому мне кажется, что ее, может быть, сегодня стоило бы ставить, потому что многие процессы, происходящие сегодня там в жизни общества, меня, конечно, пугают. И как любого человека, так или иначе занимающегося культурой, и в этом смысле все, что происходит там в столицах, не обнадеживает нас совсем. Нам-то, наверное, жить-то полегче здесь, в провинции-то. Прессинг доллара другой, его нет. Люди от этого страдают, да, и есть тенденция, надо бы ехать в Москву и жить по-другому. Я абсолютно убежден, что люди серьезно заблуждаются, что от этого меняется качество жизни. Оно не меняется. Мы в этом смысле должны как-то проскочить и не повторить тот серьезный, например, идеологический кризис там, европейского общества, связанного с обществом потребления. Потому что они-то уже понимают, что это ужас, что это пустота. Люди понимают, что они становятся просто, ну, как бы элементами системы, делающей деньги, в бесконечном процессе воспроизводства. А мне кажется, русскому человеку это вообще не свойственно. Вот Ерофеев это очень четко понимал. Поэтому, когда он говорил, что человек, которому утром хорошо, а вечером плохо, не жалко его вообще. Жалок. А по вечерам какие во мне бездны. Ну, это абсолютно российское. Ну, что тут сделаешь? Ну, это не стоит ничего. Но это стоит всего.
Как формулировал Ерофеев, где больше ценят русского человека, по ту или по эту сторону Пиренеев, пародируя вечное состязание России с Западом? Может ли, например, этот Запад понять такую книгу? Юрий Бобков.
Мне трудно, я внутри этой ментальности нахожусь. Какой-нибудь иностранец должен сказать. Ну, иностранцы же всегда говорят, что русские – это пьющая нация, такая пьющая, пьющая, страшное дело. Я увидел видеоинтервью с Венедиктом Васильевичем в страшный его период, когда уже у него был рак горла. Он к женщине, которая была с ним, обратился: «Дай-ка мне 100 грамм для прочищения мозгов». Прежде чем затуманить ему мозги, она ему сначала их прочищала, она их обостряла.
Сложные отношения русского человека с водкой ставят под сомнение попытку иностранцев снять фильм «Москва-петушки». Венедикт Ерофеев.
Немцы сейчас потуги эти делают. Да вот и мне не верится, но у меня такие сведения. Были попытки, причем уже Георгий Бурков, помните такого нашего артиста, был на главную роль. И что-то у них тогда не заладилось. Это начало 90-х. Потом он умирает, Бурков.
Странно, что до сих пор нет фильма по Ерофееву.
Да, вообще-то странный вопрос, потому что уже даже танец поставили по «Москва-петушкам». Танец по «Москва-петушкам». Даже была где-то заметка в газете, так и называется, «Бедный Венечка».
По-вашему, не русский, не российский человек в состоянии разобраться в этой книжке?
Ну, нет, конечно, потому что надо прожить здесь, надо здесь хотя хотя бы родиться и быть русским. Меня консультировать туда зовут.
У Антона Кузнецова есть предположение, почему до сих пор нет кино.
Очень трудно найти одно лицо этому герою, одного исполнителя на эту роль. Каждый человек может себя с Венечкой-то ассоциировать, так или иначе. Может быть, поэтому. Может быть, просто потому, что кино все-таки очень связано с финансами. Какой финансовый интерес можно получить от Москвы Петушки, не очень я понимаю. Но народ дружно выпьет, однозначно, после фильма. Напьются жестко, от души. Но это же ведь не ирония судьбы с легким паром. Это же ужасная история. Ужасная. Называется, конечно, поэма, но на самом деле это трагедия. Ну или трагикомедия, что тоже не сегодняшний, не модный жанр.
На волнах «Радио Свобода» очередная программа из цикла «Герои времени». Венечка Ерофеев. В программе принимают участие культуролог Мариэтта Чудакова, саратовский режиссер Антон Кузнецов, челябинский режиссер Юрий Бобков, сын писателя Венедикт Ерофеев-младший, ведущий Петр Вайн.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста?
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Венедикт Ерофеев.
Практически он сменил интонацию, привычную. Он вернул в литературу русскую разговор о крупных вопросах бытия, который был вытеснен с 20-х годов. Вытеснен в первую очередь нашими любимыми до сих пор Ильфом и Петровым. Разговор Толстого и Достоевского они заменили вот этим своим разговором, который стал мгновенно способом выражения бытового у людей. Венедикт Ерофеев своей повестью показал, что нам, господа, просто так к высокому разговору не вернуться. Мы слишком загадили это поле. Вернуться можно только через несколько, так сказать, шлюзов, которые он и выстроил. Недаром у него сменяется совершенно высокая нота, полфразы, и вдруг мы погружаемся вот в эту самую икоту. Он показывает, вот только на таких качелях мы можем, и причем он все время нам дает понять, не думайте, что я это не всерьез. Я всерьез. Только мы не вправе говорить об этом так, как говорили герои Толстого и Достоевского. Мы себя запакостили, и говорить так не вправе. Вы когда говорите, что слышна его интонация, я думаю, если я правильно угадала вашу мысль, что вы имеете в виду, она слышна и в литературе, и в каком-то смысле в жизни.
Конечно.
Правильно,
конечно,
ведь, да?
Конечно.
Так вот, вот это и произошло. Надо этот бытовой разговор перемешать вновь, как его в свое время отодвигали юмором и то, что потом назвали хохмачеством. Он возвращает, высокий разговор возвращает слова философов, возвращает экклезиаст, так сказать, возвращает вообще Библию в широком смысле, но показывает, всякий раз за этим высовывается лицо то юродивого, то откровенного шута, то пьяницы, горько. И все это вот перемешано. Его проза своим сложнейшим построением не заглушает голос высоких вопросов, а их, наоборот, наконец-то высвобождает.
Не закрывайте личика тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться.
Герои времени. Венедикт Ерофеев. Программу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 23 мая 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Герои времени». Венечка Ерофеев. Жанр книги «Москва петушки» сложный, непонятный, смешение пластов и стилей, высокого и низкого. Мариэта Чудакова.
Откровением высокой поэзии, если хотите, потому что именно поэзия порождает чувство освобождения, для меня прозвучали эти строки. Ну, например, икота. «Мой глупый земляк Солоухин зовет вас в лес соленые рыжики собирать». Да плюньте вы ему в его соленые рыжики. Давайте лучше займемся икотой, то есть исследованием пьяной икоты в ее математическом аспекте. «Помилуйте», — кричат мне со всех сторон. Да неужели на свете, кроме этого, ничего нет такого, что могло бы? Я не дурак, я понимаю, что есть еще на свете психиатрия, есть внегалактическая астрономия, все это так. Но ведь все это не наше. Все это нам навязали Петр Великий Архимандрич, а ведь наше призвание совсем не здесь. Ну, не говорю уже о том, какое изумительное сплетение словес, так сказать. Все эти чужие голоса, которые он охотно сюда привлекает, не наше, что сейчас особенно сильно звучит. У нас теперь все не наше, как известно, это все. Все это он как будто предвидел, как это будет еще с большей силой звучать, а при этом он прорывается в реальность, где пьет 40% страны по-страшному, остальная часть не по-страшному. И он прорывается, и вот эти слова звучат абсолютно адекватно. «Поговорим об икоте». Нам ни до чего, нам до этого. Это и сегодня вызывает, смех нельзя сказать, но нечто вроде судороги, когда я вижу, как на экране наших ток-шоу бесчисленных, люди замахиваются на Америку, обсуждают, что Америка не так делает. Мне хочется им крикнуть прямо со своего места, из кухни, где я смотрю телевизор: «Да бросьте вы, поговорим об икоте. Вы посмотрите, найдите после 3 часов дня, проедемся по России, задачу одну поставим, по поселкам и деревням найти после 3 часов дня непьяного мужика. И вот тогда уже с ним, непьяным, поговорим об Америке, правильно ли она живет, понимаете? И вот Венедикт все это почувствовал, увидел. Он вот именно вступил в самую гущу отечественной жизни, не выйдя при этом из литературы, а оставшись, наоборот, не обеими ногами и породив новую прозу совсем. Вот в этом его особость и удача.
Пьянка занимает такое важное и объемное место в Ерофеевской книге, что это необходимо требует объяснений. Юрий Бобков.
Это человек, погруженный, с одной стороны, в то, что называется народная стихия, народный юмор, а с другой стороны, он погружен в мировую культуру. И вот это соединение культуры и вот этой приземленности, этого низа, что ли, оно замечательно. Пьянство – это не центр здесь, не об этом книга, вот так, и не об этом герой. Но я согласен, есть элемент романтизации того, чего романтизировать не стоило бы. А что-то в нем там смещается слегка, когда он очередную бутылку выпивает. Но он прежде всего философ. Философ. Он уходил от той действительности, которая была ему ненавистна. Когда он говорит: ну а как еще-то можно, если эту яму сегодня выкапываешь, а мы знаем, что завтра ее нужно закапывать уже будет, обязательно. Образ социальной такой бессмысленности, когда он кабели какие-то там прокладывал, и изобрел гениальную идею. Поскольку завтра все равно закапывать нужно, так давайте и выкапывать не будем, просто дождемся следующего приказа. А пока попьем вина.
На кабельных работах Шереметьево значится под текстом книги «Москва петушки». Тут очень многое, если не все, из личного опыта. Автобиографичен и центральный образ. Венедикт Ерофеев.
Почти автобиографичный, я бы сказал так. Совпадений много, естественно, конечно. Совпадений много, и эти совпадения вплоть до конца были. Ерофеев не менялся до смерти. Юмор не покидал его никогда, по-моему, до последних дней. До всегда он такой был, сколько я его помню. Истории смешные рассказывал, любил слушать истории смешные от кого-то. Наталья Шмелькова была одна из самых последних его рассмешников. Собирал он, конечно, все самое интересное, это же по записным книжкам можно узнать. Меня, когда я приезжал последние годы, просил загнуть что-нибудь такое. Носил все записные книжки.
В итоге яркий и привлекательный образ героя-автора. Юрий Бобков.
Для меня это абсолютно обаятельная, замечательная личность. Я его впрямую ассоциирую с автором, с Венедиктом Васильевичем. Это проблема, то, что он пьет. Но все дело в том, что можно пить и быть бомжом, а можно пить и писать великие произведения. Это разные вещи.
Продолжаем разговор с Мариэттой Чудаковой. По Синявскому народ пьет, потому что он поэт, а у Ерофеева народ пьет, потому что он философ.
Вы знаете, когда-то прочла у одного психиатра немецкого: чем обаятельнее алкоголик, тем хуже прогноз. Венедикт Ерофеев, я считаю, это тип русского человека, который повторяется. Вот москвич, мой друг, был похож на него даже физиономически, во всех повадках. И вот он внушал любовь своим обаянием любому, кто с ним общался. Погиб в 36 лет, как я себе показал, что сосуды забиты бляшками, как у 80-летнего. Вот это наша страна, в общем.
В какой-то степени эта книга высочайшее оправдание такого образа жизни. Потому что если такой образ жизни порождает такой способ мышления и такие художественные высоты, но уже он оправдан.
Это значит, мы с вами, как истинно российские люди, остаемся по-прежнему в уверенности, что литература чему-то учит и должна учить. Одно из двух. Или мы считаем, что литература – это литература, тогда мы не можем говорить, что она оправдывает или обвиняет. Тогда что-то другое здесь.
Но подождите, в данном случае попробуйте оторвать героя Венечку от автора Венечки.
Игра между автором и героем всегда неизбежно затягивает читателя. Нам, в сущности говоря, Венедикт Ерофеев оставляет загадку. А это ваше дело. Вы считаете, полностью я сливаюсь или не полностью? Он показывает чудовищное явление. Чудовищность его ничем нельзя погасить, никакими его обаянием героя-автора, скажем, через дефис.
Как это случается в искусстве, сильный художественный образ оказывает влияние на реальную жизнь. Саратовский спектакль Антона Кузнецова шел очень успешно, пока скоропостижно не скончался исполнитель главной роли.
Смерть артиста, конечно, много изменила, потому что он был игран людьми определенного поколения. Поколения очень близкого к Ерофееву и артиста, который скончался. Это Женя Виноградов. Конечно, его смерть была очень сильно связана с алкоголем тоже. Он был человек сильно пьющий, последнее время пьющий. Ну, так можно сказать, по-черному. В хорошем театре, как ни странно, сыгранные роли влияют на жизнь человека очень серьезно. Он пришел в нетрезвом виде на спектакль, нам пришлось его отменить. И потом мы спектакль сыграли еще раз, и это был последний спектакль. Потом он уже погиб.
Если уж выдающееся произведение, его автор и герой бросают такой сильный отблеск на всех окружающих, то понятно, под каким влиянием находятся близкие, к тому же ставшие персонажами. Вопрос Ерофееву-младшему.
Младенец, умеющий произносить букву «Ю», это вы?
Ну да, естественно. Кого? Я, конечно же. Моя матушка умерла 3 года назад, 4 в мае. Она также преподавала в сельской караваевской школе. Во времена ужесточения трудовой дисциплины, помните, 83-й год, Андропов, она была изгнана из школы, хотя проработала там 19 лет на одном месте. Изгнана за появление на какой-то там... утренник немножко нетрезва. Пошла работать в совхоз, телят выращивала. Сначала учила деревенских раздолбаев, а потом вот стала выращивать теляток. Она преподавала русский, литературу и немецкий.
Отношения Винечки с той, к которой он ехал в петушки, в жизни были также сложны.
Переписывались, ну, письма были очень редки. Пригласила его на мои проводы в армию. Вот он был один из последних раз в деревне. Как я ее не уговаривал приехать хотя бы на похороны, она не выбралась. У них были взаимные обиды, но ладно, бог с ним, с этим. Я сейчас живу в Москве. Я женился на москвичке, как Венедикт Васильевич в свое время, в 75-м году. Жена мне родила прекрасную двойню, мальчик и девочка. Раз уж природа отоспалась на мне, я рассчитываю на этих ребятишек.
Лирика в «Москва петушки». Юрий Бобков.
Может быть, это одна из основных тем. Дело в том, что философия философии, а едет-то он к любимой с глазами, как облака. Она и смешная, и нелепая, эта любовь, и безнадежная. Он говорит: а давай я тебя куда-нибудь увезу, одену в вессон и в шелка, и будешь ты что-нибудь обонять. Она говорит: разве ты сам не понимаешь, почему это невозможно?
О лирической линии Мариэтта Чудакова.
Они же, наши алкоголики, очень любят своих женщин, детей своих, и абсолютно губят. Я вот сейчас занимаюсь последний год подростком одним, которого родители взяли, как говорится, и сделали сиротой. Мать довела себя до последнего градуса чахотки, оставаясь дома, и когда я его положила в больницу, из Козельска мальчик, то она на другой день умерла в больнице. Рядом с ней сидела пропойца подруга. Мать пила мало, но умирала просто. А отец умер через 2 месяца, 43-летний мужчина, от белой горячки. Они ведь оба любили своего ребенка и оставили его на произвол судьбы, доведя себя. Это по всей России. Я вообще считаю, что мы все совершенно живем с завязанными глазами. В России заняты бог знает чем. Я могу сегодня повторить вслед за Венечкой. Нам не до этого, нам до икоты. Он прокричал, в общем, только он, как деликатный человек, он стеснялся кричать это без литературного оформления, и как писатель, который не мог иначе. И мы наслаждаемся его прозой, не понимая, что сквозь прозу прорывается крик тоски и боли о своей России, говоря высокопарно, не Венечкиным слогом.
Высокопарность в ерофеевской эклектике тоже есть, но приберегается для высоких интеллектуальных предметов. Антон Кузнецов.
Дело не в мере там пьянства, а в мере того, что исследуется. С самого начала, собственно, поэмы понятно, что разговор будет очень серьезный, и что человек все-таки на грани жизни и смерти, потому что все равно с ангелами мы разговариваем не каждый день.
Юрий Бобков.
Роман перенасыщен именами, великими именами. Там и Гёте, там и Шиллер, там и Чехов, там и Черт с рогами, там много всего. Там несколько раз упоминались и древнегреческие какие-то герои. И вот вдруг возникло ощущение, что можно это сделать в стиле древнегреческой трагедии. При всем том, что говорится о советской там вот такой вот действительности бомжовой, у нас намешан стиль древнегреческой трагедии и стиль средневековых мистерий, где обязательно действительно должен быть персонифицирован дьявол, и он у нас есть. Персонифицированы ангелы должны быть его союзники, и они у нас есть. Появляются две официантки, но они у нас на древнегреческих катурнах. И каждый персонаж немножечко из нашей действительности, а немножечко или даже очень сильно он вечный персонаж. Потому что этот роман вот о вечности, о рае и об аде.
Мариэтта Чудакова.
Он, можно сказать, грубо ткнул страну в ее собственную, скажем, мягкую икоту. Но страна надменно отвернулась и погрузилась именно в икоту все годы, когда он это писал, обставленную всеобщим литературным молчанием на эту тему и вот этим тогда сформировавшимся, теперь уже отодвинутым, особым стилем, такая косвенность печатного разговора. О чем угодно, кроме главного, я бы так сказала. И вот икота относилась к главному, на мой взгляд, так же, как невозможность говорить о разнообразных страшных вещах, которые происходили в то самое брежневское время, в которое сейчас 48% готовы вернуться по опросам, даже жаждет. Вот он это сделал. Единственный. Дальше у него не пошло это.
С одной стороны, ничего в этом роде не было создано. Не возникла школа, да?
Да.
С другой стороны, интонация ерофеевская слышна у самых-самых-самых разных писателей.
Совершенно верно, потому что он сменил, это очень важно, вы тонко, по-моему, затрагиваете, практически он сменил интонацию, привычную. Он вернул в литературу русскую разговор о крупных вопросах бытия, который был вытеснен с 20-х годов. Вытеснен в первую очередь нашими любимыми до сих пор Ильфом и Петровым. Разговор Толстого и Достоевского они заменили вот этим своим разговором, который стал мгновенно способом выражения бытового у людей. Венедикт Ерофеев своей повестью показал, что нам, господа, просто так к высокому разговору не вернуться. Мы слишком загадили это поле. Вернуться можно только через несколько, так сказать, шлюзов, которые он и выстроил. Недаром у него сменяется совершенно высокая нота, полфразы, и вдруг мы погружаемся вот в эту самую икоту. Он показывает, вот только на таких качелях мы можем, и причем он все время нам дает понять, не думайте, что я это не всерьез. Я всерьез. Только мы не вправе говорить об этом так, как говорили герои Толстого и Достоевского. Мы себя запакостили, и говорить так не вправе. Вы когда говорите, что слышна его интонация, я думаю, если я правильно угадала вашу мысль, что вы имеете в виду, она слышна и в литературе, и в каком-то смысле в жизни.
Конечно.
Правильно,
конечно,
ведь, да?
Конечно.
Так вот, вот это и произошло. Надо этот бытовой разговор перемешать вновь, как его в свое время отодвигали юмором и то, что потом назвали хохмачеством. Он возвращает, высокий разговор возвращает слова философов, возвращает экклезиаст, так сказать, возвращает вообще Библию в широком смысле, но показывает, всякий раз за этим высовывается лицо то юродивого, то откровенного шута, то пьяницы, горько. И все это вот перемешано. Его проза своим сложнейшим построением не заглушает голос высоких вопросов, а их, наоборот, наконец-то высвобождает.
Не закрывай личико трепицию, ведь ничего вам скоро не останется. Я мог болтаться между двумя столицами, но я не знаю, с кем придется кланяться. я мог болтаться между двумя столицами. Но я не знаю, с кем придется кланяться. Приятели, кругом одно невежество. Неверие и нету информации. Ах, девушки, ах, прелесть вашей свежести. Для истины еще одно препятствие. Ах, девушки, ах, прелесть вашей свежести. Для истины еще одно препятствие. Гремит и барабан, и плачет дудочка. Не все едино, если это правильно. Но если рядом ходит сучка с сумочкой, я не уверен в том, что это правильно. Но если рядом ходит сучка с сумочкой, я не уверен в том, что это правильно. Зачем, скажи, я не уверен в будущем? Ведь прошлое звучит, струна нестройная. А настоящее я встречу в булочной. Ах, новое, такое непристойное. А настоящее я встречу в булочной. Ах, новое, такое непристойное.
На волнах Радио Свобода очередная программа из цикла «Герои времени». Венечка Ерофеев. О встречах с отцом, к которому он приезжал в Москву, Венедикт Ерофеев-младший.
Ну что, мы сначала становились в два магазина в очередь. Он в один магазин за водкой, я в другой магазин за красным вином. Ну и потом попивали и беседовали. Он меня экзаменовал. Он меня экзаменовать очень любил. По географии, по истории, до последнего. Он не думал, что уж я такой бездарь. Надеялся, хотел надеяться на это. И вот всяческие задачи мне по литературе, по истории, географии. Вот тебе Колумбия, и давай-ка мне соседние государства с их столицами. Вот так вот. Ну, рассказывал много, где его печатать стали, кто его приглашает, кому он дает интервью. Последние 4 года у него были очень насыщены. Его журналисты, операторы и режиссеры всячески одолели. Он очень любил это все. Он уставал, конечно, от этого. В одном же интервью у него спросили, как вам эти цветы запоздалые. На что он ответил, да даже дело не в их запоздалости, а в их запоздалой суетливости.
Ерофеев – культовая фигура. Ерофеевские годовщины давно уже превратились в общие праздники, особенно когда устраиваются алкогольные поездки по маршруту Москва-Петушки.
День смерти, 11 мая, это отмечается до сих пор. Езжу на этих и пьяных электричках. К своему стыду, правда. Потом только стыжусь немножко. Ерофеев бы был против, естественно, все это. Но почитают, вспоминают, и это ладно. Пьяные электрички, они так в Петушках и называются.
У Миусской площади в Москве поставлен памятник Винничке.
Я возил тут совсем недавно Женю, сына. Я сказал, сынок, в Москве есть памятник твоему дедушке. Повез его туда. Вот, и он очень испугался. Говорит, папа, почему дедушка холодный? Ну, памятник, ну ничего, можно было бы, конечно, и лучше. Ничего, ничего, пускай стоит.
При этом ясно, что главный памятник Венедикту Ерофееву – литературный образ Венедикта Ерофеева. Продолжаем беседу с Мариеттой Чудаковой.
И если опять вернуться к теме слиянности или разрыва между автором, да, и героем, у Ерофеева напечатано довольно большое количество мемуаров. Он же пишет все-таки о себе.
Я не берусь сказать. Я с ним провела 2 часа примерно. Я 2 часа говорила с ним, вернее, слушала. У меня в жизни не было такого другого случая, когда каждое его слово потрясало меня, каждая фраза, своей адекватностью. В этих словах не было ни тени, ни точности, фальши, абсолютно чистопробная. Я видала людей, похвалюсь, не последнего разбора в своей жизни, но я никогда не видела ничего подобного. Вот единственное, что могу сказать. А как говорится, с ним не пила, сказать не могу ничего об этом. Но он меня личностью своей потряс.
Выдающийся писатель тем и выдается, что создает образ, в данном случае из себя, который приложим ко многим. Юрий Бобков.
Мне иногда кажется, что все мои друзья, знакомые, они все немножечко вот такие венечки. И дело даже не в пьянстве, в таком желании, ну, может быть, не зря жизнь прожить, когда мы собираемся иногда или за чаем, или за водочкой, и бесконечные какие-то идут философствования, рассуждения и так далее. Другое дело, если смотреть не на себя лично, а так вот, может быть, на зрителей слегка посматривать, вообще вокруг оглядываться, может быть, сейчас стало гораздо больше возможности самореализоваться, чем это было в советское время. И многие потенциальные венечки Ерофеевы не добредают до киоска, слава богу, а самореализуются. С другой стороны, гораздо больше, чем в те времена, стало прагматиков, которые с юных лет, уже сидя там, не знаю, в семилетнем возрасте за компьютером, уже так себе прикидывают, в каком банке они будут работать. То есть вот этих ребят стало, конечно, очень много. Если раньше было много кухонь, на которых собирались венечка, и еще один венечка, и еще один венечка, проклинали ту действительность, которая вокруг, понимали, что максимальный их творческий выход вот в этих песенках, которые они на кухне поют, вот в этих философствованиях, которые они на кухне под водочку ведут, ну, еще вот в «Бомжи» можно. Мне вот иногда говорят, а может быть, все-таки этот спектакль не как спектакль, а как вот тема устаревает. Но он говорит, что только в 11 откроются магазины, а сейчас это непонятно, почему в 11? Они и в 11 ночи открыты, и всегда открыты. Вот исторический флёр появляется. Другое дело, что общая эта философия все равно сохранится.
Антон Кузнецов находит веничек даже в чужой действительности и в наше время.
Если говорить, например, о таком французском авторе, как Мишель Уэльбек, он-то похож, кстати, на венечку. Потому что это человек очень много пьющий. Герои его люди пьющие, но пьющие не совсем по-европейски. И даже не по-хемингуэевски, а скорее так по-российски. Тут есть отличие. Сексуальная панацея вообще не свойственна российскому герою. Российский герой – человек асексуальный. Он может быть человеком влюбленным, но не человеком озабоченным. Чем он отличается, наверное, от европейского алкаша, потому что европейский алкоголик – сексуально озабоченная особа. Но в чем-то есть какие-то мотивы. Я думаю, что люди, которые занимаются серьезно современной литературой при имени Уэльбек, поймут, о чем я говорю. Очень много похожих мотивов, как ни странно, не сюжетных, а ассоциативных. Венечка – человек абсолютно асоциальный по сути, потому что он не может тут жить, не может участвовать в этом социальном процессе однозначно. В ситуации сегодняшней, наверное, он будет другим. Какие-то изменения в жизни вообще мирового общества происходят странные, потому что маргинальных людей-то много, они просто другие. И отношение к ним другое. Какая-то мера духовности, конечно, исчезает из нашей жизни. Надо же уметь еще пить, как Ерофеев. Это же, понимаете, надо. А это часть культуры определенной. В общем, напиваться по-культурному – это искусство, на самом деле. Мы же говорим не в чистую об алкоголе, да, это способ вообще выживания человека, это взгляд его на мир, это борьба тоже определенная, и в этом смысле, конечно, наверное, невозможно, потому что он не выживет, его убьют. Это общество перемалывает таких людей в секунду, он даже не проживет короткую жизнь. Чем дальше мы будем влезать в рыночные отношения, тем больше будет появляться в обществе маргинальных людей, потому что российский человек без какой-то духовной основы не выживет. Соответственно, будет искать выход, а исторический выход – это пьянство. Но это трагический путь всегда. Он, наверное, связан со смертью всегда однозначно. Это выбор человеческий.
Книга Венедикта Ерофеева об этом, то есть о жизни, то есть сама жизнь. Мариэтта Чудакова.
Смешно пишет умный человек и знающий Юрий Левин, первый же его пассаж, первый комментарий, все говорят «Кремль-Кремль». Он комментирует. Конечно, утверждение повествователя, что он никогда не видел Кремля, следует понимать так, как если бы парижанин сказал, что он никогда не видел Нотр-Дам, то есть как иронически игровое. Однако может тут увидеть и более глубокий смысл. Герой сознательно отстраняет себя от официальной советской действительности. Это довольно смешно, на мой взгляд. Это также смешно, как мнение итальянцев в свое время, итальянских критиков, о романе «Хранитель древности». Там Домбровский, автор «Хранителя древности», говорил, посмотри, говорит, они меня записали в фантастический реализм, меня перевели, так как там показано, как рабочие пьют спирт из-под зародышей, то совершенно ясно, что этого быть не может в жизни, поэтому это фантастический реализм. А он говорит, спасибо, пусть скажешь, я не описал, как они зародышем закусывают. Должна сказать, что абсолютно уверена в существовании таких людей, бродящих по Москве, которые Кремля никогда не видали, а живут в Москве, не удалось им до него дойти. Описывается нечто чудовищное, разрушение людей, а в то же время история, литература и философия у него в голове.
На этой приподнятой, чуть приподнятой ноте мы и закончим очередную передачу из цикла «Герои времени».
Ах, это мирка, горькое варенье. Пусть пиво бродит в бочке вместе с солодом. Ведь жизнь могла бы чистое паренье, но небо пролилось дождем и холодом. Ведь жизнь могла бы чистое паренье, но небо пролилось дождем и холодом.
По Венечке Ерофееве, герое и авторе, говорили культуролог Мариэтта Чудакова, саратовский режиссер Антон Кузнецов, челябинский режиссер Юрий Бобков, сын писателя Венедикт Ерофеев-младший. Звучали песни Алексея Хвостенко в исполнении автора. Звукорежиссер программы Елена Воронцова. Автор и ведущий Петр Вайль.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.